Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Мы с интересом продолжаем следить за пришествием в Хабаровский край нового человека Михаила Дегтярева. Здравствуйте, Андрей Колесников. С вами мы еще не обсуждали эту историю. Очень радостно, что наконец-то обсудим. Две недели протестов. Завтра исполняется две недели ровно. Завтра вот суббота, и будет третья суббота, когда люди снова выйдут на улицы. Они это уже пообещали. Теперь, правда, это не совсем хабаровчане. Теперь их называют иностранными агентами.
Приезжими.
Теперь это уже будут колонны приезжих, видимо. Мы все это уже слышим и от Дмитрия Пескова, и от нового в Рио губернатора Михаила Дегтярева, и от разных пропагандистских ведущих. Не хочется ведущих называть их фамилии. Но я бы, Андрей, с нами на связи Анастасия. Анастасия, здравствуйте. Анастасия Магнус, вот я очень рада, что мы вас видим. Всегда выражаю огромную благодарность жителям Хабаровска, которые с нами в 2 часа ночи по местному времени. Анастасия, спасибо, спасибо, еще раз спасибо за ваш подвиг ночной. Я призываю всех наших слушателей и зрителей воспользоваться этой счастливой возможностью, задавать Анастасии вопросы, делиться своими мнениями с ней по поводу того, что вы думаете о происходящем в крае. Я не надеюсь, что много найдется таких же энтузиастов, как в самом крае, которые нас сейчас слушают 2 часа ночи, но и из других регионов. Если вы позвоните и скажете Анастасии, что вы о них думаете, думаю, что ей будет интересно с вами пообщаться. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы принимаем ваши звонки с большим интересом и с большим удовольствием. Сегодня, Андрей, ваше мнение по поводу этого нового назначенца. Почему Дегтярев и как вы все это... Мы покажем, конечно, чудесное видео с его заявлениями, с его инстаграмами, но как вы... Что вы подумали, когда его назначили?
Я подумал о том, что Кремль воспринимает этот регион как регион ЛДПР. И поэтому в глазах Кремля окончание конфликта, его урегулирование связано с тем, что вместо одного ЛДПРовца достаточно прислать другого. И на этом дело кончится. Но, судя по всему, проблема все-таки не в ЛДПР, а немножко в другом. Кремль никогда не поверит в то, что 28 раз, 100 раз, 500 раз было продемонстрировано на митингах. У нас украли свой выбор. Для Кремля не существует такого понятия, как народ. Народ – это то, что голосует за продление полномочий Путина. Вот это народ. Он не существует в действительности. Он фейковый, он с накрученными цифрами, он воображаемый. А здесь вот реальный народ вышел. Удивительно, что первое время власти действительно находились в ступоре. Не знали, что с этим делать. Одно дело гоняться за хипстерами по московским улицам с дубинками и сразу бросать их в автозак. А тут вышли те социальные группы, которые теоретически из того региона, которые теоретически могли бы быть социальной базой режима. Отдаленная провинция, простые люди, которым достаточно заткнуть рот пачками денег, да, покупать лояльность.
Как будто
просто.
Бы, потому что всегда считается, что это Москва шебуршится, но в России за Путина, она спокойна.
И вот это все продолжается до сих пор. Сегодня Жириновский сказал, что, может быть, перенести столицу вот в Хабаровск, дальневосточную. То есть делаются попытки купить население. Опять не о том разговор, они все время промахиваются. Разговор совершенно о другом. Разговор о том, что люди унижены. Разговор о революции этической, да? Революции достоинства,
да.
Абсолютно, как в любом другом регионе. Есть, конечно, наверное, там какие-то региональные отличия и особенности, но речь идет совершенно о другом, да? Это как ШИС, это как Екатеринбург в прошлом году с этой церковью, как Москва с выборами в Московскую городскую думу в прошлом году. Это все равновеликие сюжеты, не всегда политизированные, да, но становящиеся политическими, потому что в результате эти протесты превращаются в антипутинские. Не столько антимосковские, да, региональные антимосковские, сколько антипутинские. Это это важно.
Перед тем, как мы обсудим содержание этих протестов, я все-таки у Анастасии спрошу. Анастасия, вот что, как в Хабаровске расценивают поведение этого человека, который он пытается с вами общаться через Инстаграм, в котором, вот мы только что смеялись, смотрели его последнее видео, где он говорит, я вижу вас, у меня через, я смотрю на вашу площадь через видеокамеру, веб-камеру. То есть он в виртуальном пространстве говорит, что он вас видит через виртуальное пространство, и при этом он собирается уехать завтра с этих митингов, потому что, видимо, не получится виртуально у него отсидеться. Он хочет покинуть этот город, его границы. Как расценивается его поведение, вот это поведение в городе?
Ну, вообще, шутка, что уехать не так просто с Дальнего Востока. Тут вопрос такой сложный и многогранный. Вот Андрей совершенно прав, что никак не попадут в точку с политики в отношении Дальнего Востока и Хабаровска. И прежде чем на ваш вопрос ответить, я просто не могу не сказать еще об одной из главных причин. В Хабаровском крае, в Дальнем Востоке, одна очень большая проблема. Это отъезд граждан. Огромных, в огромных количествах. И вот так получилось, что с приходом Сергея Ивановича как будто бы появилась надежда, что отток реально замедлится. Потому что, ну, вот как-то он так себя повел, сплотил людей, и это, ну, мы надеялись, что получится действительно. И то, что сейчас получается, почему еще люди вышли? Они против того, что от нас, да, забрали наш выбор и забрали вот эту надежду. Там не только о выборе речь, еще о надежде речь. Ну и, конечно, все заявления вот нового временно исполняющего обязанности, они расцениваются как, ну, наплевательское отношение. Это просто, тоже вот Андрей верно сказал, это просто обидно, жестко, но это такой первый уровень. А более глубокий уровень – это, конечно, экономика, это в перспективе отъезд талантливых людей и вообще отъезд людей, потому что, ну, а что еще делать? Ну, раз не получится, видимо, с экономикой, то давайте все-таки уедем, как и собирались там год, два, три, пять, десять лет назад. Тут большой комплекс проблем. Но, с другой стороны, если бы он вышел, что бы его ждал какой-то объективный разговор с гражданами? Ну, вряд ли. Наверное, надо как-то начинать общаться и с брифингов, например. Не было же внятного брифинга с журналистами никакого. Постоянно какие-то пока встречи, мы даже не понимаем, где они происходят. О, вчера встреча была, вот завтра будет, а нас не пригласили. У кого брать на эту встречу квиток проходной? Непонятно. И то есть какое-то дурацкое состояние, что человек вроде есть, и до него толком не дорваться. И да, Инстаграм, прорываешься сквозь эти десятки комментариев, не очень лицеприятных. И не понимаешь просто, что делать. Край растерян, люди растеряны. Ну и наша, в принципе, власть, которая тут вот это время находилась, тоже растеряна. Вот это состояние растерянности, злости и обиды.
Спасибо, Анастасия. Вот Оксана звонит из Санкт-Петербурга. Оксана, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я хочу поблагодарить жителей Хабаровска за такую вот позицию свою, то, что отстаивают. Вот, потому что я-то сама из Тольятти, но вот пришлось переехать, чтобы хотя бы какой-то уровень жизни более-менее нормальный иметь, в Санкт-Петербург. Вот, то есть у нас как-то больше все поразъехались. Вот, вчера слушала губернатора, и такое впечатление, что это какой-то вообще космос. То есть он говорит, не уйду, и все. То есть народ говорит одно, власти говорят другое, такое впечатление, что живут вообще на разных планетах.
Да, Оксан, спасибо вам большое. Мы сейчас как раз, вы нас отлично перевели к теме этого губернатора, временно исполняющего, как он себя ведет, как он общается с теми отдельными журналистами, которые к нему как-то все-таки прорываются. Давайте посмотрим в целом сюжет его первых дней.
Михаил Дегтярев, назначенный 20 июля временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, вступил в должность в тот же день. Участники митингов против отставки Сергея Фургала встретили политика новыми лозунгами. Однако он не посчитал необходимым выйти к протестующим. На следующий день, 21 июля, должна была состояться первая пресс-конференция Михаила Дегтярева. Но, сославшись на эпидемию коронавируса, ее отменили за 10 минут до начала. Поговорить с временным главой края смогли лишь некоторые СМИ. Один из вопросов касался как раз того, как Дегтярев планирует работать с протестующими.
Дегтярев, выходи. Да я с удовольствием выйду, если честно. И не раз к Хабаровчанам, и мы не раз встретимся. Ну, есть график, есть полномочия, есть задачи первоочередные. Поэтому я посчитал, что не время. Но с народом будем общаться. и в социальных сетях, и посредством видеоконференц-связи в связи с пандемией, и лично.
На следующий день Дегтярев действительно вышел, но только в прямой эфир в своем инстаграме. Он обратился к тем, кто в течение почти двух недель выходит покормить голубей. Именно так хабаровчане называют участие в мирных акциях протеста.
Мы дошли до площади, где кормят голубей. Они уже распухли. Их кормят каждый день много. Вот, хлебом, семечками. Хабаровские голуби – самые жирные голуби и счастливые во всей России.
По мнению политика, к организации протестов в Хабаровском крае причастны иностранные граждане. На следующий день Дегтярев в своем телеграм-канале написал, что глава правительства Михаил Мишустин пообещал выделить дополнительные деньги в размере более 1 миллиарда рублей Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов. Сам он запросил стипендии талантливым школьникам, а также предложил снизить тарифы ЖКХ. Пользователи соцсетей обратили внимание на особую любовь Дегтярева к бане. В своем очередном прямом эфире он прокомментировал это.
Если для того, чтобы хабаровчанам жилось лучше, мне придется париться с большими начальниками в бане, я с удовольствием буду это делать и буду решать в бане многие вопросы для Хабаровского края. Кстати, посоветуйте мне баню в Хабаровске. Где будем париться?
Однако политик, видимо, не дождался рекомендаций от своих подписчиков и попросил о них журналистов.
Коллеги, журналисты! Что вы думаете насчет бани? Как будем париться и где в бане в Хабаровске?
Баня вообще шла красной нитью через всю его политическую деятельность. В своем вчерашнем эфире Алексей Навальный напомнил аналогичное высказывание, касающееся москвичей.
И я, как будущий мэр Москвы, тоже гарантирую, что с москвичами каждую неделю буду ходить.
На 25 июля в Хабаровске запланирован очередной митинг. Протестующие требуют, чтобы временный глава края вышел к ним и обратился напрямую. Однако у Дегтярева на эти выходные другие планы.
Что мы будем делать на выходных? На выходные из Хабаровска я улетаю завтра утром. Маршрут сейчас прорабатывается. Это или северные районы мы облетим, или восточные.
На вопрос журналистов, не кажется ли ему, что сейчас он нужен именно в Хабаровске, Дегтярев ответил отрицательно.
Или северное, или восточное. Главное – слинять, говоря по-простому. Андрей, ну вот, пожалуйста, оцените всю картинку. Во-первых, почему он так маниакально вот ведет тему бани? Началось все с бани, вот начали постить его баню с Жириновским, эти розовые языки, о которых тоже, напомню, как вот там он как лошадок Жириновский их осматривает, этих мальчиков, которые с ним в бане. Это все совершенно официальный сюжет, это даже не какие-то там скрытые камеры, это вот ЛДПР такое любит, так развлекаться. Началось это все с бани. Он продолжает упорно тему бани зачем-то. Он же понимает, что это злит. Это называется в интернете троллить. Он троллит жителей, но он специально их злит. Как вы считаете? Вот что это?
Ну, вот эта банопрачечная вся линия – это попытка завоевать доверие людей. ЛДПР
вот
привыкли так завоевывать доверие людей. Это работало, между прочим. Да? Идиотские заявления, не имеющие никакого отношения к реальности. Начиная с 93-го года, когда ЛДПР занял второе место на парламентских выборах, это работает. Поэтому ему на что-то нужно опереться. Его, конечно, из огня до вполымя бросили, так сказать, тушить вот это все. Его не жалко, очевидно, Владимир Владимирович. Ну, надо как-то решать вопрос.
Ну, расходный материал.
Да, он расходный материал абсолютно. Да. Ему нужно дать результат. Но он изо всех сил старается. Выйти он, конечно, боится к людям. Ему сказать абсолютно нечего. Как нечего. В некотором смысле он подражает Владимиру Владимировичу Путину, который не вышел в декабре-январе, в декабре 2011 года, в январе 2012 года, выждал паузу. И тем самым, в общем, политтехнологически оказался прав. Ну, не с кем разговаривать, это не те люди, с которыми нужно разговаривать. Тогда еще не упирали на то, что это иностранцы. Странно, что Сорос не упоминается. Вот я крайне удивлен. А что-то не хватает фантазии, не успевают прорабатывать вот эти...
Следите за анонсами.
И да. Песков зачем-то стал противоречить. Ну, сказал бы, что иностранцы, жалко, что ли.
Нет, он сказал, начиналось с русских, но иностранцы воспользовались.
Ну, нет у нас как бы данных, да. Ну, вот приезжие псевдоопозиционеры. Ну, назовите вы этих иностранцев. Назовите. назовите приезжих псевдооппозиционеров по фамилии.
Вот нам тоже интересно, например, потому что мне кажется, что под иностранцем понимается два журналиста, один BBC, второй местный журналист, про который нам, ну что нам показывают по телевизору в качестве иностранцев? Вот Алексея Романова, хабаровский журналист, который уезжал в Москву, а теперь он иностранец, потому что он из Москвы приехал. И журналист BBC, который освещает протесты. И репортер Дмитрий Низовцев, которого избили, кстати говоря, вот сейчас идет следствие, кто его избил, все-таки приняли заявление, слава богу, и разбираются с этим. Я, кстати, верю, что будут разбираться добросовестно, потому что это все-таки репутация, честь мундира. Вот три называют нам иностранцы, которые там воду мутят. Кто еще? Где эти иностранцы? Но чохом. Вот иностранцы протестуют.
Вот. И если он не справится со своими обязанностями, я думаю, могут прислать и другого. Сейчас он никуда уйти не может. Его назначила высшая власть. Как он может
уйти? Он может на восток или на запад?
Он никуда не... Он только на восток или на запад. Ну, нет, на запад это назад в Москву. С позором он может вернуться, но только отработав свое, сделав все возможное.
Так быстро его не заберут назад. Его просто не пустят в Москву назад через 3 дня.
Конечно, нет. Он должен расстрелять все патроны, которые у него есть. Если не получится, ну...
Вот нам из Прокопьевской, между прочим, из Прокопьевской, Евгений, спасибо, что тоже не спите. Здравствуйте, Евгений. Евгений, здравствуйте, Прокопьевск. Ну, жалко, отключился. Наверное, все-таки вот уже там поздно, я знаю. Что он мог бы? Вот я все-таки, Анастасия, я все-таки вас спрошу. Ему какие-то рецепты все-таки дают, что он мог бы сказать, выйдя к вам, для того, чтобы вас успокоить или расположить в свою пользу. Где-то я слышала от какого-то политика, чуть ли не от Алексея Навального, я не, вот сейчас точно не скажу, что вот если бы он вышел к людям и сказал, наверное, не от Алексея, но от кого-то я слышала, от либерального политика, что вот я всеми силами, я здесь фургал фактически, я за него, он несправедливо сидит, и давайте вот считайте, что вот считайте, что мы будем за него бороться, и он вернется к вам. Что-то такое, если бы он намолотил по части того, что я фургал, может быть, к нему отнеслись бы более человечески, по-человечески, простили бы ему его экстравагантность, вот эту ЛДПРовскую. Вы считаете, что это помогло бы, если бы он выходил с этим к людям?
Я думаю, что нет, вот именно с этим посылом вряд ли. А вот если бы был посыл, что, ребят, ну вы понимаете, что я тут поставлен, и мне, в общем-то, только хорошо работать можно, чтобы ваше доверие заслужить, совесть иметь, и вообще немножко разойдитесь. Или как-то вот продолжайте бунтовать мирно. Мне кажется, сейчас такая ситуация у нас напряженная, и к нам много действительно приезжают других регионов по субботам. Теперь экскурсионный бизнес в Хабаровске никогда не был так хорош. Ну вот, наверное, единственный его вариант – это как-то сказать, что вы меня поймите по-человечески, потому что все, что сейчас в Хабаровске происходит и в Хабаровском крае, это по-человечески, от человека пошло. Не политически, не экономически, а вот с этого мы начали, вы об этом поговорили, что это обида, это непонимание, ну, это желание жить лучше. То есть это очень человеческие все чувства. Ну, говорит, что я за фургала, в общем-то, он уже сказал. Ну, все сказали, многие сказали, но мало кто что сделал в итоге. У нас страх у многих, и у журналистов, в общем, у всех граждан только один, что в желании сделать что-то очень хорошее для края будет что-то очень плохое в итоге, потому что край сложный. И если его не знать, понятно, что если не знать любую отрасль, можно там дров наломать. Но все-таки такой регион, вот у нас есть опасения, прямо такие точечные. Те же в северных районах, заремычных, которым очень непросто. И отопительный сезон не за горами, и все. Мы боимся, что сейчас будет попытка каких-то популярных решений, которая может обернуться чем-то не очень хорошим. А вариантов таких полным-полно. Ну вот что же ему делать, чтобы заслужить человеческое доверие? Мы не знаем пока, кто он, потому что в интернете публикуется, сложно понять до конца, кто он. Кто помоложе и поактивнее, смотрит, конечно, вот эти все банные истории, делают свои выводы. Все-таки люди, которые пытаются анализировать, Они же говорят, что человек все-таки в политике немного, но какое-то время побыл и все-таки работал с опытными людьми. И все-таки, наверное, он в Инстаграме не всю свою душу выворачивает и везде. Все-таки надо понять, что человек может. Наверное, что-то-то может. Вот нам бы понять и попытаться для края уже наладить какие-то мосты и работать хотя бы. А пока вот это полное непонимание, то есть он гуляет по городу, ест мороженое, говорит, что голуби жирные, и что он к нам не выйдет. И иногда назначает брифинги. А люди, соответственно, кричат: «Уходи, уходи». Но некоторые уже задумываются, что «уходи, да, но зима-то все-таки будет». И Хабаровский край все-таки что-то как-то надо из этой вот стагнации, такой непонятной ситуации выходить. Ну вот запутано. То есть я думаю, что ему нужно работать, продолжать работать в каком-то уже любом своем режиме, не ломать дров и стараться нащупывать вот этот вариант разговора с хабаровчанами, с Хабаровским краем. А людям, в принципе, они себя достойно ведут, я считаю, тоже продолжать гнуть свою линию, потому что если все сведется к плю, к ничему, то есть походим, а потом наконец-то плюнем и разойдемся. И все там скажут: ой, слава богу, все, побуянили и успокоились. Тоже нельзя, получается.
Понятно, спасибо. Галина из Иркутска нам звонит. Здравствуйте, Галин. Галин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тоже спасибо, что вы нас смотрите поздно уже так. Спасибо.
Да. Леночка, я хотела бы вам просто напомнить. В свое время в Березовке однажды такую замечательную методу объявил. Он говорил, что я из любой что он из любой обезьяны сделает одномоментно президента, а people все схавает. Вот вы знаете, мне кажется, наши сидящие в Москве правители, они как-то эту методику-то бы хотели применить, но совершенно забыли, что время другое. И people-то вот как раз схавать ничего уже не хочет. И не из всякой обезьяны можно сделать даже губернатора. Мне кажется, совершенно незавидный ход был. Заведомо неисправный. Они прислали в Хабаровск человека, не способного коммуникативно даже просто общаться с людьми не может. У него коммуникация нарушена. Посмотрите, что он несет, какие глупости он говорит. Это просто удивительно. Вообще мы Хабаровск, конечно, в Иркутске поддерживаем в свое время. Вот так вот не поддержали Левченко. И знаете, меня особенно убивает то, что как только видят в Москве, что где-то что-то получается, как-то стараются сразу уничтожить такого губернатора. Вот у нас Левченко убрали, сейчас Фургала, серийные убийцы записали, просто серийные убийцы. Никто не верит в это, хабаровчане, тем более. И вы знаете, может быть, и за Коновалова примутся, и может быть, еще где-то что-то начнут. Но это просто безобразие. Мне кажется, власть зашла в тупик.
Спасибо, Галина.
Да.
Спасибо вам. Я уже поняла, что вы абсолютно поддерживаете людей, которые, которые пытаются отстоять свой выбор. И тем более, что вы сами такую же примерно пережили историю. Андрей, вот давайте мы теперь разберем то, что говорила Анастасия. Вот, допустим, уберем всю глупость и шелуху. Вот человек, ему скажут, вообще закрой рот, так грубо скажут, что прекрати уже молотить вот эту чушь про эти бани, про голубей, мороженое. Прекрати, вот не надо строить себя там какого-то раннего Жириновского, не нужно. Замолчи, делай дело, накачаем тебя деньгами, тебе же обещали, мы тебе денег дадим. Бери сколько хочешь, лопатой греби, корми народ. Вот он уже сказал, он же все время какие-то вот закидывает, да, вы видите, давайте мы вам то, мы вам это, мы вам ЖКХ снизим, ему в конце концов снизят. Это подействует, вот такой способ жизни в городе, замолчать, не злить, не раздражать, а только вот через какое-то время люди увидят, что идет накачка денежная, им становится лучше, легче. Вот туда, куда он поедет, на север ли, там все-таки этот, наоборот, не обвалится отопительный сезон, а укрепится вот все, о чем говорит Анастасия, что там очень все на соплях, и вот эти сопли, они станут покрепче и помощнее с его приходом. Есть такой вариант развития событий? Существует?
Такой вариант событий существует. Он существует почти во всех регионах нашей многострадальной Родины. А сейчас тем более, после пандемии, вот то, что называется выпадающими доходами, надежда многих регионов только на трансферты из федерального бюджета. Какая там федерализация, если ты полностью зависишь от того, дадут тебе денег из Москвы или не дадут? Он на это намекал, товарищ Дегтярев, когда говорил, что он будет париться с кем угодно и как угодно, чтобы помочь жителям края. То есть, во-первых, он показал, как, как принимаются решения вообще, в принципе, в Российской Федерации, да, исключительно в банях. Это,
да.
Лондромат, банно-прачечный комбинат, все вот это вот так устроено. Да, это на неформальных связях, на выбивании денег и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, совсем уж бедные регионы, может быть, которые не привыкли восставать, ну, можно так с ними работать. Где голосовали больше всего за это самообнуление? В бедных регионах, да? Там Северный Кавказ, Тува. Казалось бы, беднота должна восставать и говорить, что вот мы недовольны. Ничего, они не недовольны. Они ждут денег от центра, больше ничего. Вот абсолютная безысходность в этом смысле.
Может, они больше запуганы? Может, они больше за свои зарплаты боятся? Вы вообще знаете, что в Хабаровске есть реальные живые люди, которые получали смс-ку от своего начальства? Слушайте, даже я их знаю, этих людей, которые получали смс-ку от начальства, что покажи, пожалуйста, свой, сфотографируй свое, да? Поправкам. Конечно. И отправь мне. Ну, вы говорите, конечно. А я, на самом деле, меня это продолжает как-то вот удивлять, что вот это все в реальной жизни существует.
Это основная технология.
Это основная технология. Это в Хабаровске. А что говорить о других регионах? Ну,
у нас огромное количество бюджетозависимых людей.
Поэтому, боятся по-другому голосовать. Так вообще остаться без зарплаты, если по-другому проголосовать?
Да, но тем не менее. Хабаровск уже проголосовал по-другому и получилось.
Я сейчас про те регионы, которые поговорили.
Мой коллега, с которым мы иногда пишем совместные научные работы, социолог Денис Волков, который тоже бывает в программах. Мы сейчас с ним говорили, я вспомнил, что он в прошлом году был в Хабаровске и проводил там фокус-группу. Я спросил у него, как там настроения были. Настроения были такие. Люди говорили, мы боимся, что нас Москва накажет.
Вот.
За то, что мы повели себя самостоятельно. Москва наказала.
Наказала.
Люди чувствовали это, но люди вышли на улицу. И вот когда их начинают заново покупать по второму кругу, Мишустин за выпадающие доходы денег даст, понизит ЖКХ, это же унижение еще одно. Вы этого ничего не стоите, мы вам дадим денег, и вы замолчите. Вот о чем идет речь. Но... Может быть, протест выдохнется, он не может длиться долго, это объективно. Но это тот же самый протест, который начался в декабре 2011 года. Он никуда не девался. Он уже длится почти 10 лет. Он будет прорываться, как подземный пожар, в разных точках России. И сейчас вот эта волна солидарности с Хабаровском, она очень симптоматична. Они там испугались в Кремле. Не зря госпожа Памфилова говорила о том, что они перенестили нам единый день голосования на другой месяц. Потому что слишком близко хабаровский пример. Если у них получилось, почему бы не получилось бы в других регионах? Хотя бы с протестным голосованием, может быть, не с улиц. Но вместо этого они оставили единый день голосования и 3 дня голосования, чтобы были гарантии фальсификации абсолютные, да, чтобы можно было фальсифицировать любые выборы. Выбрали этот путь уничтожения избирательного процесса.
Анастасия, я все-таки вот
но
у вас...
Это, кстати, погонит людей на улицы, может погнать людей на улицы и в более тихих регионах,
более
чем Хабаровск.
Тихих. Но я должна теперь вот разобраться все-таки с Анастасией в одном важном моменте. Анастасия, вот вы говорите, с одной стороны, люди оскорблены. С другой стороны, если этот губернатор начнет решать проблемы, если пойдут деньги, если он толково займется вот этой вот историей с отоплением, с зимним сезоном, то тогда они его примут, тогда люди успокоятся. Но это же не решит проблему оскорбления. Вот. Я не очень понимаю, потому что они же выходят не потому, что они мерзнут зимой, не поэтому же они выходят, а потому что оскорбили их, лишили их выбора. От того, что, вот я еще раз повторяю все, что я сказала, но, может быть, я непонятно сказала, от того, что им дадут больше денег и решат их социальные проблемы, разве решится вот эта первая проблема, из-за которой они вышли?
Нет, не решится. Но тут еще я тоже поправлюсь, может быть, или уточню. Во-первых, к словам Андрея. Все-таки дотационный регион в отношении Хабаровского края – это очень такая хитрая формулировка, потому что Хабаровский край – очень богатый регион. Другое дело, как построена добыча этих богатств и куда они идут. Если в Хабаровском крае, и за это тоже люди вышли, будет более как-то четко, логично и просто-напросто честно налажено вот этот оборот богатств, то дотаций столько нам не нужно будет. Если новый ВРИО что-то наладит, то поскольку дальневосточники действительно такой специфический народ, то будет к нему спокойное, осторожное уважение, потому что он конкретную вещь наладил. Ну, как к любому человеку, который, какой бы он ни был, плохой, но он покормил котенка и какой-то маленький плюсик карме получил. Как поведут себя, как поведем себя мы, сейчас очень сложно сказать. Действительно, процесс вечно длиться не может, он выдыхается. Но куда он повернется? Ну, тут прямо вот очень много вариантов. Действительно, он не затихнет, он никогда не затихнет, особенно после федеральных каналов, после того, что сейчас постоянно в СМИ, в официальных меняющиеся там мнения, вот сегодня одно, завтра второе. И мы это все смотрим и думаем, за кого нас принимают, за людей с хронической ретроградной амнезией, что мы опять забыли, что вчера было по телевизору. Непонятно. Нет, конечно, к нему хорошего отношения, ну, вряд ли. Вряд ли сложится хорошее отношение, окончательное и бесповоротное, которое заработал Сергей Иванович. Но я думаю, не купить, вот о чем вы говорите, но это где-то близко. То есть будут хорошие дела, будет меняться отношение в лучшую сторону. Нет, ну а как иначе? Мне бы хотелось сказать, что мы все умрем, до последнего будем стоять на улицах, но вот никакой ни подачки, ни добрых дел не заметим. Но правда в том, что люди с семьями, а регион зимний все равно. Это один из примеров только, что отопление, но все-таки. И вечно это длиться не может, и потом где-то как-то все равно это будет утихать. Это естественный процесс. Если грамотно будет построена работа, вежливо, аккуратно, и еще и с какими-то дотациями, я не думаю, что надо говорить, что купить. Ну, какое-то изменение в лучшую сторону будет, да. А вот вопрос, как дальше повернется? Если это будет через какое-то время, через полгода, такое, ух, все, ну мы подкормили, пусть дальше сами там разбираются. Но будет еще хуже. То есть тут, наверное, вопрос о том, догадаются ли, смогут ли полностью переменить политику в отношении и Дальнего Востока, и конкретно Хабаровского края. Что-то не верится, конечно, пока, но посмотрим.
Посмотрим. Виктор из Краснодара, здравствуйте. Что вы думаете? Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте. По поводу нового губернатора.
Да.
Подкупить людей, мне кажется, очень легко, очень просто. Достаточно какие-то дотации, действительно, достаточно провести газ в те регионы, в те районы края, где его нет, и люди будут очень рады и так далее. Но меня интересует другое, именно политическая составляющая протеста. Вы посмотрите, основная политическая составляющая – это «верните Фургала» и, ну, «Путин вор», вот так скажем. Но мне бы хотелось, чтобы журналисты спрашивали, задавали такой вопрос. Крым российский или украинский? И вот это сразу бы как бы раскрывала бы суть протеста.
Виктор, а кому они Пусть должны... Людей. Стоп, подождите, Виктор. Кому должны журналисты задавать такой вопрос?
Протестующим. Тем, кто...
И что? Нет, подождите. Я думаю, я, конечно, не социолог, но я думаю, что подавляющее большинство этих людей скажет, что российский, и слава богу, и мы это приветствуем. Что это меняет?
А вот, понимаете, это, по моему мнению, конечно, это только по моему мнению, это неправильно, потому что Крым оккупирован.
Нет, но это совсем другая дискуссия, что вы считаете, что они считают. Вот я вам говорю, что эти люди считают, допустим, в подавляющем большинстве, что все правильно, что то, что он аннексирован, это правильно. И что меняет в самой ситуации, это их мнение, о том, что случилось с Крымом. Что меняет?
А дело вот в чем. Это меняет их отношение к власти. То есть в какой-то ситуации они достаточно, ну, скажем так, относятся к власти с одной стороны каким-то образом критично,
да.
А с другой стороны
принимают.
Они одобряют
да.
политику власти.
Да.
Понимаете?
Да. Ну, да,
можно
да, вот так.
Еще сказать. Не обязательно брать Крым. Давайте говорить о ЛДПР и Лугандонии. Ну, скажем, ЛДПР. Дело в том, что это, пусть не будет Крым, достаточно этих двух
совершенно верно, которые Дегтярев поддерживает, все про и что, да. Да, и Дегтярев
вот,
их...
Людей необходимо спрашивать, как вы относитесь к этому? Как они относятся к тому, что их сыновья служат в 53-й армии, которая распортирована частично в этих областях?
Вы знаете, Виктор, вы очень мудро сказали, что люди в каких-то решениях соглашаются с властью, но в каких-то они перестают соглашаться. И, может быть, когда они видят откровенную, явную несправедливость, которую допустили по отношению к ним и к их выбору, может быть, это действительно заставит их усомниться, а так ли правильно были предыдущие решения власти. Может быть, со временем это произойдет. Но пока так, да, так, такова жизнь. Что-то принимаем, а что-то не принимаем.
Один момент скажу. Дело в том, что они не учитывают вот этот момент, это что касается Крыма и Украины. Это очень существенный и серьезный момент, понимаете? И то, что они борются за всего лишь своего губернатора, но не видят таких важных и серьезных моментов в политике государства, это, в общем-то, на мой взгляд, серьезно. И возможно, что в дальнейшем возможны моменты и более серьезные, ну, заблуждения.
Хорошо, Виктор, это все очень, на самом деле, интересно, то, что вы сказали. Это интересно и важно, то, что вы сказали. Андрей, вот действительно, есть люди, которые сегодня борются за своего губернатора. Есть другие люди, которые говорят, что нужно. Вот вы говорите, что этот протест уже политизирован. Конечно, он уже политизирован, потому что они уже борются за, не просто за конкретного губернатора, они борются за свой выбор. Вы же нам дали выборы, вы же нам дали выбрать. Вы у нас нагло, совершенно бессовестным образом забрали этот выбор, потому что он вам не нравится. Это политическая история. Но есть политики, такие как Алексей Навальный, еще раз его упомянув, который вчера в своем выступлении призвал их. Все-таки не... У них там идут между собой эти дебаты, вносить Путина в повестку, не вносить. Он сказал вносить, потому что это все ноги-то оттуда растут. Вы считаете, нужно ли, вот не вредят ли в этой ситуации подсказки, некие подсказки там столичных политиков? И нужны ли они этим людям, ну, такие
вот
подсказки?
В Кремле думают, что подсказки имеют огромное значение. А на самом деле здесь они такого значения не имеют. Люди вышли спонтанно, без всяких подсказок. Там нет лидера. Это та площадь, где нет человека, с которым тот же самый Дегтярев мог бы поговорить индивидуально. Завести его в кабинет или в баню. Нет такого человека. Примерно такая же ситуация была в 2011 году. Там были лидеры, да, но их было много, и этот протест не имел четкой политической окраски. То же самое и здесь. Но месседж появился, антипутинский. Путин вор, говорят на площади. Пошел вон в Вавилон, цитируют они Бориса Гребенщикова, имея в виду, что пошли вы все отсюда, не только Москва.
Андрей,
но, как
кто-то говорит Путин вор, а кто-то не говорит.
Кто-то не говорит,
это не
безусловно.
Это не массовая пока, это не повестка этого митинга. Мы сейчас
больше
Анастасию
того,
спросим,
насколько
это... Больше
того,
это...
За кого стоят, собственно, за кого стоит улица? Она стоит за человека с очень неоднозначной, безусловно, репутацией. Из партии, которая называется либерально-демократической, которая не является ни партией, ни либеральной, ни демократической. Но... Что написано на плакатах? Народный губернатор, то есть избранный.
Да.
Им говорят, этот человек с криминальным прошлым, он заказал убийство. Да вы все заказали убийство, вы все с криминальным прошлым там наверху. Это уже никого не волнует. Мы его выбрали. Вы даже можете, так сказать, не озабочиваться доказательством.
Не так все просто, потому что там уже настолько слишком явно, как эти показания были выбиты, в какой момент и в каком году.
Ну, естественно, здесь еще масса нюансов.
Это слишком все уже шито белыми. Не просто там, он не просто так, что, ну, вы все заказывали убийство. Просто едва ли, вот прям вот так вот.
Вот, и прекрасно видно, как им были недовольны, как его собирались снимать, как собирали эту самую папочку, пополняли ее.
Да, все как на ладони.
Это началось год назад, даже больше года
больше,
назад,
да.
Его судьба была решена.
Ишаева. Началось с ареста Ишаева. Все понятно уже.
Проголосовали, значит, теперь можно все. Оказалось, что не все можно. Вот тот самый народ, который якобы за вас голосовал, вот он вышел на улицу против вас. Вот такая получилась история. Почему, собственно, вот этот ступор до сих пор длится? И почему, собственно, Дегтярев послан на то, чтобы вот как-то расчистить площадку, исчезнуть, возможно, в какой-то момент? Потому что, человек такого уровня мышления, действительно коммуникативных способностей, что, для прошлой эпохи, может быть, такая жириновщина и подходила бы. Сейчас он, совершенно, он провалится.
Да, абсолютно.
Он провалится во всех смыслах.
В дни 40-летия Олимпиады Московской улетит, как этот Миша на шарике.
Проще было технократа в очках назначить какого-нибудь, который бы, по крайней мере, наладил какую-то, так сказать, технически наладил работу.
Пошли навстречу Владимиру Вольфовичу.
Пошли навстречу.
Иван из Барнаула, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите, что вы думаете в Барнауле?
У меня такой вопрос. Вот массовые митинги происходят в Хабаровске, уже 14 дней получается, идут митинги. Вот Михаил Дегтярев не выходит на связь с народом, получается. Он его игнорирует, снимает в Инстаграме, там ролики выкладывает, как он мороженое ест. Вот это все, это все хорошо для пиара получается. А почему он не скажет, не выйдет к народу, не скажет вот народу самому, народу вот выйдет и сказать, чтобы, получается, что, ребята, извините, я пока не готов диалог с вами как-то выстраивать. Он вообще как-то не хочет с народом как-то считаться. Власть вообще как-то, Путин не выходит к народу, получается, к любому, куда он приезжает, там, а может быть, кто-то кого-то подкупил, там, а может, как вот шайка, получается, и выходит к народу, получается. А Хабаровск уже заговорил, что вот мы выбрали губернатора, мы должны за него стоять, потому что это их был выбор. А Михаил Дегтярев, получается, он не их выбор, он не знает практический край, получается. Таким образом, он лишает себя всей возможной поддержки. Он должен был выйти с первого начала, когда он прилетел, получается, он должен был с утра выйти к народу и объясниться, что, почему, может, народ бы его услышал. А сейчас, получается, народ возмущен и говорит, чемодан, вокзал Самара.
Москва.
Самара.
Чемодан, вокзал Самара. Иван, интересно, Самара, он действительно из Самары. Иван, спасибо вам большое. Он едва выйдет, он в аэропорту, к нему какая-то камера подскочила, чуть ли не везти, и он сказал, что вообще я приехал, потому что сложная ситуация с коронавирусом, буду бороться с этим ужасным явлением и заставлю всех соблюдать социальную дистанцию. Он начал, конечно, с вируса. Анастасия, пожалуйста, оцените политическую составляющую этого протеста. Я знаю, что дискуссии ведутся всегда у вас давно, все две недели, вносить ли Путина, убрать ли Путина оттуда. Но как вы сейчас расцениваете эти настроения? Переносится ли это на политику государства в целом по отношению к выборной системе? По отношению к тому, как проводятся вообще-то выборы в России, кем проводятся? Расскажите нам, пожалуйста, как вы это видите, путинскую составляющую в протестах?
Сейчас попробую, уже 3 часа ночи немного сказываются. Можно сначала вернусь к вопросу? Вот дважды были звонки любопытные. Ну, во-первых, насчет Крыма. Тут, мне кажется, такая интересная разгадка. У нас на самом деле есть легкое такое протестное движение, но оно очень, как и что-то все, что в Хабаровском крае сейчас происходит, очень интеллигентно, и как следствие никто о нем не слышит. Которые смеют иногда обсуждать, а стоило ли бы, а как бы с теми, всеми островами и так далее. То есть какие-то попытки аналитики идут, но слишком далеко. Тут прям вот один пример, одна причина, очень далеко, и хочешь ты, не хочешь, ты не можешь что-то объективно видеть, слышать и понимать, потому что очень далеко, и своих проблем хватает. Насчет вот последнего звонка. Наверное, да. Вот вы до этого спрашивали, а как бы ему быть, как бы ему поступить, чтобы как-то хабаровчане и те уже, кто приехал тоже покормить наших бедных голубей, обалдевших совершенно. Наверное, если бы он вышел сразу и сказал бы вот это по-человечески, вот так вот руки раскинув, что, ребята, отстаньте от меня, я сейчас попробую, хотя бы вообще пойму, что происходит. У меня в Москве сейчас 2 часа ночи, что вы хотите? И люди бы наши, которые тоже часто бывали в Москве, приезжали сюда и ошалелые ходили, очень по-человечески бы к этому отнеслись. Но вот не получилось. Такое вообще ощущение, что те самые помощники, технологи, комментаторы, они как-то или все в отпусках, или все болеют. То есть постоянно какие-то советы дают неправильные. Вот сейчас, если он выйдет, уже не то будет, действительно. Вышел бы сразу, может быть, сработало бы. Ну и вот на ваш главный вопрос отвечая. Первый раз, тут совершенно прав Андрей и совершенно неправы многие комментаторы, что это было сразу организовано. И приводится пример, что были сразу распечатаны листы. Очень по большому секрету для всех скажу, что один из, так скажем, высоких чинов, не знаю, так нельзя сказать, в партии ЛДПР в Хабаровском крае очень близок к печатной промышленности. То есть ему просто очень вот так щелк, ребят, давайте-ка я напечатаю, нам сразу там 100, 200, 300 наклеек. Просто вот сейчас бегаю, напечатаю или позвоню, и у меня мой товарищ прям там на станке напечатает. А вот такая разгадка. Простите,
подождите, какие наклейки? Что там было на этих листах?
Ну, просто было за Фургала, что-то вот я мой Фургал, свободу Фургалу, это было очень быстро. Это было или в субботу, или в пятницу, то есть когда стало понятно, что что-то будет, какое-то количество появилось. И в интернете тут же были фотографии и комментарии, что, ну, глядите, какой митинг стихийный, прям так стихийность станков во все стороны так и прет. Но действительно, вот такая разгадка, я просто рада, что могу это всем сказать. Насчет первых дней, вернее, первого дня, было там абсолютно 100% поддержка губернатора. И если были какие-то редкие, написанные фломастером листовки вот против федеральной власти, то это были прямо единичные случаи. Но потом уже через неделю было, конечно, гораздо больше их. То есть, во-первых, подключились те, кто, разные другие представители оппозиционных сил, и потихоньку стало смещаться, потому что за эту неделю что случилось? Во-первых, федеральные каналы показали сюжеты, наплевав на презумпцию невиновности и все прочее, в которых уже назвали убийцей, негодяем, и ни слова не сказали про протесты. Люди это восприняли совершенно однозначно, то есть федеральная власть вот к нам вот так. Значит, что федеральная власть сильно не права. И тут же появились вот эти протестные лозунги. И только вот, наверное, сейчас это обретает какие-то реально политические черты, потому что действительно это все было стихийно, народно. А ну кто там вот правда глубоко политикой интересуется? Даже журналисты далеко не все. И в основном вот эта масса идущая людей, это наши жители разные. Там очень много людей с детьми действительно. Могут ли они глубоко интересоваться политикой? Нет, ну конечно могут. И профессора выходили, да, знаю. Но вот такой явной политической подоплеки или какого-то движения, или каких-то даже внятных лозунгов «мы против, потому что», вот вспомним, 10 лет назад что-то случилось, такого не было, и только сейчас появляется. Угу. Сейчас уже потихоньку есть комментаторы, которые что-то вспоминают, пытаются объяснить, что в крае происходило в стране, кто за что и как отвечает. Их много, мнения разные. Людям, допустим, даже некоторым тяжеловато это все воспринимать. То есть настолько вот, в принципе, большая часть вне политики, что даже тяжело воспринимается. Есть, надеюсь, я на ваш вопрос
Анастасия,
ответила.
То есть им начинают объяснять, откуда все это взялось. То есть вот, что это не случайная история, а это системная история. И люди сейчас начинают понимать, принципе, что дело не просто не в одно. Все понятно. Понятно. Спасибо вам большое. Мы послушаем Калужскую область и потом нескольких региональных политиков. Здравствуйте, Ирина. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хотела бы тоже свое мнение высказать вот по поводу назначения нового. Да?
Да.
Мне кажется, вот хабаровчане, действительно, я согласна с предыдущим вот выступающим, что не совсем, не все настолько вот социально погруженные в политический вот процесс, да, но это назначение настолько, ну, как плевок, что ли. Человек, который, ну, на мой взгляд, не имеет достаточного опыта для решения вот таких социальных, тем более, подготовки к зиме. И вот журналист высказывал, что они надеются, что он будет решать эти вопросы. Но то, как он выходит, разговаривает, как он с журналистами разговаривает, это настолько какой-то детский лепет, неуважительный, сквозь губу разговор. А что там люди ждут? Вот журналисты, которые начинают ему подсказывать какие-то адреса, бань, это просто, мне кажется, правильнее было бы какой-то, ну, бойкот. Какие вопросы можно задавать такому человеку?
Спасибо. Я вот не знаю. Ирина, они там начали подсказывать адреса, что ли? Вы видели это, да? Я просто... Ирин.
Диалог. Да-да.
Что, они начали подсказывать?
Там не видно.
А, там не видно,
ну,
кто начал.
Какие-то так...
Какие-то, ага,
да,
начали
да,
откликать.
Да. Ну, вот это подскажите мне адреса, где лучше, что-то
да,
такое.
Они, он...
Мне кажется, тут просто должен быть какой-то, ну, бойкот.
Конечно, ну, конечно. Нет, ну, я надеюсь, что... Да, я, конечно, это... издевательство и троллинг над и журналистами, и жителями. И,
да,
конечно, надеюсь, что их никто там из журналистов не подсказывал. Если были какие-то голоса с адресами, то, может быть, это сотрудники администрации, будем,
ну,
надеяться.
Да, журналист, который у вас в студии вот, на связи, говорит, что вот мы надеемся, что он что-то, может быть, что-то решит. Боже мой, кроме закидывания денег... Ничего более,
да,
по-моему.
Понятно. Очень,
но очень жаль, да. Очень жаль и очень тревожная ситуация, потому что люди без, все-таки без лидера, который выходит, и ясно сформулировать, ну, здесь просто вот иди в баню. Вот такой вот мне.
Спасибо вам большое за очень интересный звонок. Я, кстати, напомню, что вот сейчас 3 часа в Хабаровске, и буквально, я думаю, что через 5 часов люди уже встанут в 8 утра и пойдут на эти улицы. И давайте послушаем мнение нескольких региональных политиков о том, чем все это может закончиться, куда все это выльется. Давайте послушаем.
Сложно судить о перспективах протеста, все-таки будет зависеть сильно от действий Москвы. Мы сейчас видим, что Хабаровск – это же не просто протест за Фургала, это протест против московской политики, против столичной политики. Мы здесь сами в Хабаровске должны решать, как нам жить, говорят люди в Хабаровске, и я как человек из Новосибирска прекрасно их понимаю. Поэтому, в частности, ну, поскольку это ответ на действия столицы, то он так и будет реализовываться как ответ. Сложно судить, но если хватит сил и упорства, безусловно, смогут. Ну, то есть, по крайней мере, ну, так, у них там несколько целей: вернуть Фургала и сместить Путина. Сместить Путина, наверное, только в Хабаровске маловато будет протестов, но вернуть Фургала, я думаю, реально.
И когда люди унижены и оскорблены, чувствуют себя униженными и оскорбленными, то этот потенциал будет расширяться. Точнее, будет использоваться в связи с отсутствием адекватной реакции федеральных властей и лично Путина на события в Хабаровске. Общество, граждане, сотни тысяч людей проголосовали за своего кандидата. Это их выбор, это их достояние, это их политическая собственность. И люди оскорблены тем, что у них этот выбор отняли. Показано демонстративно на всю страну. Вы можете воровать, вы можете убивать, вы можете лгать, вы можете делать все, что угодно, но вы должны быть слугами Путина, вы должны служить Путину. Если вы сорвали плановую работу по заказу Путина, то кара вас настигнет фактически от Путина. Совершенно очевидно, что о предстоящем аресте губернатора Путин знал, и он давал на это санкцию. Ни одного губернатора не арестуют без ведома Путина. Но вот обстоятельства, связанные со свободным волеизъявлением в 2018 году, создали в Хабаровском крае определенную общественную среду вокруг Фургала. Это явление уникальное, его нет практически ни в одном другом регионе России. Во всяком случае, и во Владимирской области, и в Хакасии, где победили в 2018 году неплановые, назовем так, губернаторы, общественная консолидация вокруг избранных лиц не настолько сильна.
Несмотря на то, что Хабаровск сейчас у всех на устах, я бы поставил вопрос по-другому. Перспективу протеста в России, да? Потому что Хабаровск – это частный случай, который мне очень сильно напоминает известную забастовку шахтеров 1989 года, которая началась из-за мыла и отсутствия еды в магазинах, да, а закончилась через 2 года распадом СССР. То есть Хабаровск – это, ну, одна из первых просто ласточек, просто она очень необычная, потому что далеко от Москвы, потому что нет формальных политических сил. Но таких Хабаровсков, я думаю, будет достаточно много в ближайшее время. На самом деле не только смена губернатора может вызвать такие волнения. Да? То есть, ну, я простой пример приведу. Есть станция ШИЭС, да? То есть, о ней еще там 2 года назад тоже никто не знал. У нас сейчас в рамках мусорной реформы создается огромная мегасвалка в городе Ангарске, и что-то мне подсказывает, что ангарчане будут совсем не рады от того, что мусор с огромной территории, где живет больше 1 миллиона человек, будет свозиться к ним практически под дом. И это может быть где угодно, потому что люди не меняют власть и не выражают к ней претензий, когда они богатеют. А когда они 10-й год беднеют, ну, извините, как говорится, то есть наступают прямо обратные процессы. Я люблю приводить пример. 1 июля у нас было голосование по Конституции. Вот все 3 воинских части на территории Иркутской области, у которых есть ядерное оружие, проголосовали против изменений Конституции. Вот это да, называется. Попробуйте теперь этим парням скажите, что им надо как-то по-другому там себя вести, или махните там дубинкой у них перед носом. В следующий раз будете дубинкой бананы сшибать в каменном веке.
Класс. Что сказать? Сказать надо радиослушателям, всем тем, кто нас, к сожалению, не смотрит по YouTube, а слушает по радио, что перед вами выступили Сергей Бойко из Новосибирска, Лев Шлосберг из Пскова и Сергей Беспалов из Иркутска. На этом до свидания и Хабаровску большой завтрашний привет.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об